Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня уникальный эфир передачи «Формула семьи». А Юрий Пожидаев не знает, почему он уникальный. А почему? Потому что описание к этому эфиру я, по моей просьбе, написала нейросеть, между прочим. Вот такие дела. И я прочитаю. В этом эфире психолог Юрий Пожидаев подскажет нам, как родители могут успешно договориться о воспитании своих детей. Мы обсудим важные аспекты, такие как общение, совместное принятие решений, установление правил и режима дня, а также решение конфликтной ситуации. Подключайтесь. Вот такое описание придумала нейросеть по моей просьбе.
Нейросеть вообще столько охватила, что нам вообще с тобой суток на двое разговаривать.
Ну ладно. Ну, я попросил, так сказать, просто сделать описание, мне показалось, что оно удачно, я его немножко подкорректировал, подставив твое имя, а все остальное буквально...
Понятно. Ты находчивый вообще очень.
Ну, мне было интересно, правда, Юрий Вождаев, поэтому, друзья, но тем не менее, да, мы говорим о том, как родителям договариваться о воспитании родителей, мне кажется, что это... Одна из самых основных тем, когда... Это мое мнение, может быть, Юрий Пожидаев сейчас меня подправит. Это та конфликтная ситуация, которая случается... не так я выразил свою мысль. Это основной конфликт, когда муж и жена становятся родителями, наверное, воспитание детей.
Ну, это один из основных конфликтов. Ну, опять статистики нет прямой, но... Есть статистика только, когда там суды идут, что самая распространенная конфликтная ситуация, с кем дети будут жить, вот, когда происходит развод. Вот там статистика есть. А вот то, о чем ты сейчас говоришь, такой статистики нет, но, по моим ощущениям, еще конфликтная ситуация возникает у родителей. То есть муж и жена, у них есть родители, не дай бог, они живут вместе. Хотя, в принципе, мне кажется, что... Я недавно с женой мы сидели, размышляли, что когда... Ну, это же круто, например, в деревне жить где-то, ну, рядом, общим гуртом, у нас общее хозяйство, там, 20 полей, 30 тракторов, мы там все работаем. Чего бы нет.
Ты читал книгу «Русь изначально»? Помнишь, там, если читал, конечно, ее. Там домочадцы, дом целый, они квартал целый занимали. Ну, неважно, да, вот это, древняя Русь, новгородская.
Малаканская же есть.
Новгородская Русь, там целый квартал занимает одна семья, там, да, семья, родственники, дети, потом слуги, прислуга, и все это одна большая, огромная вот эта семья, да, община.
Ну, вот мы как раз подбираемся к этой теме с тобой, потому что, в принципе, я думаю, что сейчас, вследствие того, что люди же, ну, ценности поменялись, и сейчас люди более индивидуалистичны. И я думаю, что из-за этого происходят ссоры, вообще, как воспитывать ребенка, и вообще, что с ним делать, и кем он должен быть. И на разные коллизии возникает на счет. Раньше все было понятно, потому что существовали незыблемые правила, что детей воспитывает бабушка, плюс советские строи были ясли, потом детский сад, потом школа, пионерия, комсомолия и далее. А сейчас все очень изменилось, и поэтому возникает очень много-много всевозможных разногласий.
Я, знаешь, думаю, что на самом деле проблемы гораздо проще иногда бывают. Я вот вспоминаю своих семейных конфликтов, например, да, по отношению к воспитанию детей. Например, как бы по словам мамы, моей мамы, да, я плавать научился раньше, чем ходить.
Это новое, я тебе узнаю.
Я сейчас объясню. Хотя тут, знаешь, Игорь Тальков вспоминается. Помнишь такого Игоря Талькова, певца? У меня была книга, его автобиография, где он писал «Пить и курить», «Пить и курить», не так, «Пить и играть», «Курить и танцевать» я начал одновременно. И там такая фотография, где он маленький ребенок с гитарой, якобы сигареты в зубах. Это, конечно, было постановочное фото, естественно. Нет, дело в том, что мама меня отправляла еще я с рождения плавал в бассейне. И потом, именно по этой причине, я пошел в школу Олимпийского резерва по плаванию. Да, но по этой причине, допустим, когда у меня родился старший сын, Я, ну, как бы хотел его научить плавать еще вот, ну, знаешь, когда бросают ребенка грудного там, да, в емкость с водой любую, и он там плавает. И вот первый мой конфликт был вот на этом основан, да, то есть ты убиваешь ребенка, ты там его там пытаешься, знаешь, утопить. Я говорю, да нет, конечно, все под контролем, абсолютно все под контролем. Ну вот, или, допустим, когда мы там вообще, в принципе, пытаемся какую-то ответственность назначить там ребенку, да, а супруга против, вот тоже конфликты, да, потому что мы слишком маленькие или что-то еще по этому поводу.
Ну, в принципе, да, давай сейчас немножко будем динамичнее с тобой обсуждать, как-то это я... Ты начал вспоминать очень себя. Я помню еще какие-то массажи, ну, когда вот детей вот так вот за ноги крутили, какие-то были массажные штуки.
И сейчас такое делают, да.
Как-то вот они там, дети прекрасно при этом чувствуют. Но у меня, конечно, мир переворачивается. Потому что когда вот эти массажисты или кто там, они неонатологи, они крутят так детей, ну, потому что мне страшно, что они сейчас что-то вывернут, и что-то с ним произойдет, с ребенком. Я думаю, первое, это мировоззренческая платформа, потому что вот я консультирую, вот у меня сейчас пара будет, в июле они будут жениться, я их начал консультировать. И мы будем говорить о детях. Они мне уже сразу заявили, что они хотят только одного ребенка, чтобы ничто не разводит и так далее. И мы будем как раз говорить о конфликтах, основная тема или основная вещь, которую я учу, чтобы они научились договариваться друг с другом. Потому что много чего, ну, консультации там бывает. Люди иногда там пасторы или не пасторы, консультанты так очень много тем берут. Но для меня самая основная тема, чтобы люди научились разговаривать, слышать друг друга, договариваться. С чего начинается с мировоззрения? С чего начинается с позиции? С чего начинается с элементов воспитания? И поэтому из-за этого конфликта возникает, да, ну, например, в какой спорт идти или как наказывать ребенка. Ну, я думаю, сейчас нам наши слушатели напишут, накидают очень много-много всяких вопросов. Вот, и поэтому, когда молодожены, когда люди женятся, выходят замуж, я думаю, вот эта вот притирка начинается, и они начинают конфликтовать там из-за носков, из-за форточек, из-за чего-то другого. И тем самым они учатся разговаривать с друг другом. Самое главное – это научиться договариваться, разговаривать со своей женой. Вот мне потребовалось несколько лет, чтобы научиться, если честно. Почему? Потому что моя жена, как и ты, спортсменка. Она кандидат в мастера спорта по лыжам. А я вообще к спорту имею очень придирчивое отношение. И она такая, она более со стержнем, нежели я. Я более художник такой. И поэтому мы садились и разговаривали. Но я из такой патриархальной семьи, очень жесткой, поэтому у нас искры летели попервой. И у нас несколько правил, и сейчас они существуют, что мы никогда не спорим и не разговариваем о детях при детях. Вот это вот самое железное правило, которое мы для себя выставили, и мы не разговариваем. Если, например, я начинаю наказывать, моя жена не бросается на «вы», не бросается мне на руку, там, или не на голову, не надевает мне мешок, чтобы я ругался. Потом, когда я закончу процедуру, потом мы разговариваем с ней. И бывает очень достаточно серьезно разговаривать.
Какую процедуру? Прости, пожалуйста.
Процедура, ну, например, я наказал за что-то ребенка, потом моя жена говорит, она предъявляет мне претензии, говорит, ты не прав был, потому что за что-то его наказал.
Это вообще не тема нашей сегодняшней передачи практически на самом-то деле. Или, может быть, я неплохо понимаю. Помнишь, я тебе рассказывал, я тебе 100% рассказывал, да, про одного известного пастора Вводя Бокова. Ты наверняка его знаешь. Такой афроамериканец, такой большой, такой грузный. Большой такой, да. Значит, самое удивительное, что когда я его впервые увидел в Петербурге, он приехал на лекции к нам, на семинары, у него была отвратительная обувь. Ну, то есть такая дырявая почти, знаешь, как это вообще. И такой, вау, думаю, ничего себе, человек вот путешествует. Нет, для меня это было бы плюсом. Ну, плюсом, да. То есть он...
Прилетел в первом классе с в дырявых башмаках,
но это ну, типа... не, ну, то есть он такой, ну, бессеребренник, да, то есть он не за деньги работает, да, вот что я имел в виду, да, когда я увидел вот эту штуку. Ну, вот. А он говорил о том, что я очень эмоциональный человек, я афроамериканец, да. А самое интересное, что мы на его лекциях я был с Тимуром, со своим сыном, мы вдвоем, у него был планшет, в руках он играл, и когда там про наказание зашла речь детей, Тимур такой встрепенулся, что он говорит, папа, вот так он сказал, про наказание, потому что у нас как бы особо наказания нет в семье такого. Короче, к теме, да, он говорит, что когда я хочу наказать ребенка, там, побить его, там, ну, пошлепать его, да, там, допустим, или я вообще вот весь вау, то я ухожу в другую комнату, зову жену и говорю, у меня кипит, у меня все там прям вообще, совсем вообще вот это все, да, у меня к нему такие претензии, иди разберись. Ну, вот. И он сам там остывает, а жена идет, разбирается, значит, и наоборот, то есть, чтобы он в эмоциях не ударил ребенка, несправедливо его не наорал на него, да, он уходит в другую комнату, и они меняются ролями. То есть он высказывает претензии к ребенку своей жене, а та идет разбирается, и наоборот.
Ну, сейчас же вопрос стоит в том, они же как-то пришли к этому единодушному мнению, к этому решению. То есть, по всей видимости, у этого большого африканского человека были какие-то сбои в наказании. И я думаю, что они сели, начали разговаривать и выработали такой алгоритм. Потому что мы же все разные. Я тоже очень эмоциональный человек. Ты тоже очень эмоциональный человек. Есть мужики, которые, ну, они вообще флегмы, это вообще тотально. Им могут, я не знаю, на голову сесть и что хочешь сделать с ними. И естественно, что жена тебе говорит, она обращает внимание, вот моя, она мне говорит. Она видит меня со стороны, я себя в этот момент не вижу, как полыхает там мое лицо. И мы с ней проговариваем, четкий алгоритм. Вот этого не делать. Я уже потом, когда у меня начинается что-то подкатывать куда-то вот сюда, я вспоминаю, у меня есть красные линии определенные. Я согласен, да, я этого не делаю. Но опять мы возвращаемся к чему? К главному принципу. То вообще воспитательный процесс должен быть всегда в интересах ребенка. И опять с учетом вообще самого ребенка, какой ребенок. А некоторых детей, вот у меня младший, если я повышаю голос, он вообще отключается, он начинает пугаться. И с ним лучше не разговаривать на повышенных тонах. Старший, если он как-то, он тоже, он так слушает, и потом через минуту, как будто ничего и не было. Они вообще разные, понимаешь? Ну, понятно, что кричать нельзя, но в интересах ребенка и с учетом вообще самого ребенка, какой ребенок. Вот у Пашка у меня, он, я уже сказал, да, он совершенно вот он такой. И он начинает пугаться, и он начинает плакать, и ну, он такой.
Да, у меня дети тоже различаются очень сильно. У меня дочка, например, если на нее начинаешь уже гнать, ну так догнать, да, она прям так все, она замыкается, либо начинает плакать. Mm-hmm. Папа меня испугал, или там мама испугала меня, да. Она бежит, наоборот, кто из нас начал инициировать, да. Папочка, мама меня испугала, она там громко говорила, я испугалась, я прям плачет, или наоборот, или замыкается в себя. Ну вот, но у нас, знаешь, есть тоже тема, ты правильно заметил, что я эмоциональный, и у меня обычно Фируза, когда мы тут за столом сидим, если у меня начинаются гонки на Тимура в основном, да, вот, Фируза начинает мне похлопывать по бедру, она рядом со мной сидит, да, так похлопывает.
Ну, по колешечке, так раз-раз.
Да, типа так. То есть она ничего не подает в виду, она просто мне под столом так по коленочке начинает по бедру похлопывать. Я вот начинаю спускать пар. Так потихонечку.
Ну, это очень здорово, потому что я думаю, что для того, чтобы сохранить, во-первых, свое лицо родительское, сохранить взаимоотношения с нашими детьми, и самое-то главное, не травмировать их, потому что детские травмы – это самые яркие травмы,
да, да.
Долгоиграющие травмы, которые могут работать на протяжении всей жизни.
У меня, знаешь, у меня чувство вины по этому поводу очень сильно. Мне кажется, что я настолько много травм сделал своему сыну среднему, что у меня прям...
Как ты работаешь с своими чувствами вины? Но мы об этом следующем.
Это отдельная передача. Но у меня правда, знаешь, мне кажется, что я его так настолько сильно травмировал, что я не знаю, как искупить свою вину перед ним, потому что я так много ошибок совершил по отношению к нему.
Ну, ему уже сколько лет? Он же взрослый.
16, на 16 с половиной, да.
Ну, когда он женится, родит ребенка, и потом ты будешь... с ним встречаться.
Я никогда не женюсь, сказал он. У меня никогда не будет детей.
Ой, ну поживем, видим. Поживем, видим. Если он влюбится в какую-то девочку, женщину, девушку, то я думаю, что она размягчит его child-free в его сердце.
Все ну ладно, так. Давай, значит, договорим. Смотри, у нас есть, могут быть разные... А, друзья, я забыл напомнить вам о том, что у нас есть две ссылки в описании, между прочим, да? Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая ссылка – это ссылка, где вы можете пройти регистрацию и получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему, в том числе воспитание детей. Мне кажется, что все-таки, видишь... конфликты по поводу воспитания детей, они обусловлены в том числе нашими разными природами, да, вот мальчики и девочки, да, мы там, мальчики, они такие суровые, девочки, они, вот, это, они ну, спускают на тормозах, плюс еще эти конфликты зависят от того, кто перед нами, мальчик или девочка, в смысле детей я имею в виду. Если к мальчикам мы там, способны более-менее предъявлять определенные требования, там, держать их там, в узде, то девочки – это совершенно отдельная история. И опять же, вот мне жена говорила, да, родилась девочка, и ты поменялся. Вот наша дочка родилась, да, ты абсолютно поменялся. Ты буквально вот, меняешься на глазах. Что ну, там потому... София из меня там веревки вьет, и я там вот весь вот это все вот это, да, вот.
Ну, потому что это твое восприятие девочек. Не мальчиков. Мы же как отцы, мы по-разному. Но опять у нас гендерные различия, и мы чаще всего отталкиваемся от своего собственного мировоззрения, от своей собственной природы, от самого себя, от своего собственного восприятия. Как мы воспринимаем ребенка, так мы его и воспитываем. Естественно, что вообще противоположный пол, особенно девочка для мужчины, она это что-то какое-то такое нежное создание, которое нужно защитить. Еще вот когда он у тебя подрастет, когда у нее начнут появляться мальчики, интересно будет на тебя смотреть, как ты будешь реагировать.
Слушай, я по этому поводу еще сказал 2 года назад себе же в эфире, да, что я уже заранее там, да, уже всех ненавижу.
Ты уже работаешь над собой. Конечно, конечно, по-разному. Ну, опять, сейчас эти гендерные различия стираются уже. И сейчас вообще такая повестка, которая приходит к нам, что нужно вообще... относиться ко всем одинаково, к мальчикам и к девочкам, но я не очень с этим согласен, потому что все-таки мы немножко по-разному устроены, и все-таки те гормоны, которые выделяются у мальчиков и у девочек, все-таки они немножко другие и по силе, и по характеру, и по функционалу. Все-таки мальчик должен быть мальчик. Мужчина должен быть мужчиной, который берет на себя ответственность, который будет главой семьи и так далее. Поэтому, естественно, что воспитательные процессы должны быть немного... ну, даже не немного, а разными. Угу. Но тенденция в мире сейчас меняется. И мы должны быть к этому готовы. Но я с такой тенденцией не очень, ну, не согласен.
Ну, я скорее тоже. Ну, давай опять же попытаемся вернуться в русло нашей передачи, да, о том, как нам договариваться между мальчиками и девочками, между мужчинами и женщинами, о том, как воспитывать наших детей. Там, предположим, не знаю, ты считаешь, ну, нет, или я считаю, неважно, все... Смотри, допустим, если мы берем мальчика, то, как мне кажется, подчеркиваю, как мне кажется, что в любом случае часть вот эта инстинктивная материнская, она там типа про заботу, да? Про заботу, про обережение. А мужчина в любом случае хочет из мальчика вырастить, ну, не то чтобы воина, да? Ну, там, а реального пацана, скажем так, чтобы под этим не понималось. И это абсолютно две разные модели восприятия ребенка.
Ну, я думаю, они должны быть взаимодополняющими. То есть он должен быть мужчиной, он должен быть, там, как ты говоришь, воином, или там, добытчиком, или хозяином и так далее.
А должен ли, вопрос, между прочим,
да, должен ли? Ну, как, да, вот чтобы он там брал ответственность, но с другой стороны он должен, опять должен. В нем хотелось бы, чтобы были качества, которые доброты, мягкости иногда, какой-то. И эта женщина дополняет. И поэтому есть и мужчина, и женщина, потому что мужчина вкладывает свое, а женщина вкладывает свое. И тогда получается вот такой, ну, я бы так сказал, что удобоваримый микс. Да, когда папа дал, научил ответственности, папа научил хозяйственности, папа научил забивать гвозди, папа научил держать слово, папа научил сдерживать свою силу.
Можно я тебя прерву? Подожди, извини, а что, женщина не должна держать слово?
Ну, ты какой? Не, ну, конечно, нет. Ну, я думаю, что для мужчины это как-то, ну, опять, исходя из моего мировоззрения. Конечно, все должны держать слово, потому что, ну, как, должны говорить правду. Но я, если мужчина пообещал, то вот в моем мире, то мужчина, он должен это сделать.
Тебе не кажется, что ты уже нагружаешь понятие мужчины какими-то своими личными непонятными...
Конечно. Да.
Причем, ну, если бы я сейчас с тобой не спорю, Александр,
понимаю,
если
да, что, я понимаю тебя, но смотри, ведь так или иначе, ну, каждый из нас обладает определенными характеристиками. Например, ты любишь, или ты компьютерщик, или ты там кто-то. Так или иначе, ты пытаешься вот это что-то передать. То, что у тебя есть, то ты и передаешь. Но вопрос, как передавать, прилепляется это, чтобы не вкручивать это, как правило, буравчика.
Я, знаешь, о правилах буравчика, физика, отлично. Ты знаешь, я в том-то и дело, что я борюсь все последние годы, там, с собой, предположим, да, чтобы не втюхивать своим детям, кроме отношения к религии, да и даже и ее старшему сыну я не втюхиваю, да. Я имею в виду им такие вот отношения к жизни, интересы, все. Я борюсь с собой, чтобы им не втюхивать свои интересы к жизни.
Не, ну смотри, ну мы же должны формировать интересы к жизни. То есть на своем собственном примере, вот я согласен с тобой по поводу втюхивать. Втюхивать, как тебе сказать, вот когда ребенок не хочет есть, нас Саша этому научил. У Саши, я не знаю, клапан какой-то тут, вот что-то такое, у него очень был слабый, если он наедался, то обратно, если Наташа перекармливает его, она вот, ну, вот, например, она кормит его, и там каша остается одна или две ложки, он уже мысь отворачивает, она его все-таки прогибает и эти ложки доливает ему туда. И у него обратно это все. Я говорю, слушай, ну вот если он уже махнул головой, не корми его больше. И это было много-много-много-много раз. И вот на этом примере мы поняли, что мы предлагаем, мы показываем, а ребенок уже включается в этот процесс или не включается. То же самое, как вот он сейчас выбрал медицинский колледж. Он мне постоянно... Тут мы недавно разговаривали в лифте, как там правильно женские половые органы. Потом у нас почему-то он в лифте начинает об этом разговаривать, потом мы про сперму разговаривали в воскресенье и так далее.
Я тебе помнишь, рассказывал, я тебе рассказывал, как я с сыном разговаривал тоже о работе о половой сфере, да, там, о венерических заболеваниях еще лет, года 4 назад, наверное. Ему сейчас 16,5, ну, года 4 назад, наверное, да.
Ну, ты молодец так.
Ну, вот, и что?
Молодец, говорю, рановато так надо.
Ну, как-то не знаю, я ему фильм в BBC показывал, знаешь, там, построение женских этих органов, все, как все происходит, там, интересные фильмы такие классные были. Ну, и, короче, я ему рассказывал про венерические заболевания, а у нас жена, мамочка, дерматопедиолог вообще, по идее, это, на самом-то деле, по образованию своему базовому.
У тебя Фируза медик?
Ну, она не работает уже давно по специальности, да, но она дерматовенеролог, да, она закончила Академию Сеченова московскую. Ну вот, и работала в КВД Московской области в свое время, как давно. То есть, когда мы с ней познакомились, она работала именно там. Ну вот. Тимур очень любит и любил играть слова в машине, знаешь, в слова по последней букве. Ну вот, и ему нужно было слово на «с» сказать, он такой «сифилис». Я прям, знаешь, еду по трассе я еду. В церковь мы с ним вместе едем. Я чуть ли на тормоз не нажал, знаешь. Не настолько мне как-то неожиданно было все это. Хотя я буквально 2 дня назад об этом ему рассказывал, да, что вот есть такие заболевания, такие, они так-то передаются. Так-то нужно оберегаться от всего этого дела.
Ну, вот опять, ты же начал беспокоиться, что мы навязываем. Навязывание, да, но так или иначе, когда с родителем есть вот эти вот хорошие, теплые отношения, ребенок берет это сам. То есть он хочет делать как папа. Все равно мы же прекрасно понимаем, что родители – это некая модель, некий образец, на который ребенок равняется. И потом мы смотрим, а дети очень похожи на нас. Даже походка похожая. Что уж там говорить про какие-то профессиональные навыки или как характер он проявляет свой, потому что он смотрит так или иначе. Но навязывать, я согласен с тобой, мы предлагаем спектр и свои умения. Да? Если ты фрезеровщик, ну да, давай я тебе покажу, как работает фреза. У меня дед был главным инженером совхоза. Он меня, я не помню, в 5 или в 6 посадил на трактор ДТ-75, я до сих пор помню.
Как страшный ужас.
Да, как страшный ужас, я это помню, и я до сих пор боюсь эту технику, понимаешь, потому что вот это вот все, что связано с техникой, особенно когда я приезжаю в сервис, и меня там что-то начинает спрашивать, я первое, ну, я купил машину достаточно поздно, и мне что-то шины, я приехал, чтобы подкачать шины, самый элементарный вопрос, меня спрашивают, а какое давление у вас? Я сломался. Вот, а потом еще что-то меня тоже все это спросили, и я испытываю вообще... Ужас. Почему? Потому что мне пытались, как ты сказал, втюхать. То есть, когда мы втюхиваем, то тогда есть сопротивление. Хотя много детей поломанных. То есть, им так втюхали, что это там у них застряло, они это делают, мучаются, но продолжают это делать.
Слушай, смотри, мы с тобой оба христиане еще, да, помимо того, что ты психолог, да, а я ведущий там на Tales Media, мы с тобой еще оба пасторы, верующие люди и все прочее. Разве наша задача не является, и вообще задача любого человека, даже вне религиозного контекста, втюхать, прости меня, да, втюхать в кавычках нашему ребенку какие-то базовые нравственные моральные убеждения?
Слушай, я был в гостях у одного русского богослова известного, который много книг написал.
Самарского? У Самарского?
Да, да, и мы разговаривали про воспитание детей. И он мне сказал, что первое, что нужно сделать с ребенком, это сломать ему волю.
Серьезно?
Да. Я как тебе сказать, я потерял ориентир в пространстве и во времени. Я настолько был ошарашен от этим всем. Я даже не знаю, что ему нужно было ответить на этот счет. Понимаешь? И мне было страшно, если честно.
А он же вроде как психолог по образованию, нет? А нет, он педиатр по образованию, да?
Там нет, не психолог.
Педиатр.
Этого, понимаешь? И вот это сломать волю, представляешь? И я думаю, что очень большой процент ДВР, они проходят такие коллизии, такие пути. У меня вот есть знакомый Андрей Ушкарев, который занимался девочками легкого поведения.
Если... Я это наш общий знакомый, я очень хорошо. Я буквально вчера ему писал, позавчера сообщение, да.
Оба его знаем, да. Поддруживаем. Как-то поддерживали его. И, понимаешь, он вот рассказывал, что он встречался вот со священническими детьми, которые вот зарабатывали таким образом. И это страшно, конечно. И я, например, у меня же двое растут, вот одному 17, и мы как периодически молимся. Я начинал с ним читать, еще что-то делать. Я вижу, как это не идет. У него религиозный интерес, у него есть, но он у него очень-очень слабый. И поэтому он приходит в церковь, он там ходит на подростковое служение, еще что-либо. И я, как сказать, я стараюсь не давить, потому что мне хочется, чтобы вот у него проснулся этот живой интерес. Он все же наблюдает, он уже видит, там, с кем я встречаюсь, что я говорю, с кафедры не говорю. Он иногда спит, когда я говорю, ну и так далее. Я потом истерику не закатываю, если он, например, как сказать, как моя жена говорит, не вкуривает то, что ты сказал. Понимаешь, потому что мне хочется, чтобы это было естественно, и чтобы это не было такого великого
отторжения. Ты знаешь, у меня был кризис очередной там религиозной веры, хотя наша передача не про религию вообще абсолютно, да, но про, скажем так, про подход, да. У меня был кризис очередной веры, и мне попались на руку книги Филиппа Янси. Угу. Это удивительный чувак. Он настолько, знаешь, он... настолько рефлексирует над своей собственной травмой, да, в своих книгах, когда он попал, помнишь, он же вырос в консервативной очень церкви, очень такой зажатый, консервативный, да, и как он сам рефлексирует над своей травмой, этой детской, религиозной, в своих книгах, перепроживает, переоценивает, перепонимает свою веру в Бога и все это выливает на страницы книг, и как он все еще остается верующим, восхищенным Богом, да, и все еще, вот, и это так круто на самом деле. Я читал, он буквально вернул меня к жизни, этот человек, ну, в свое время. какой-то такой, знаешь, ну, давно когда-то.
Я Филипп Янси, друзьяч, питайте Филиппа Янси, найдите книжки, но я сталкиваюсь с такими людьми, которые из религиозных консервативных семей, которые абсолютно поломаны, у них нет никаких взаимоотношений с своими родителями, с отцами. Ведь, понимаешь, опять мы ушли немножко, да, Бог-Отец.
Очень сильно ушли, на самом деле.
Да, и отец, и здесь вот это вообще, это вот сейчас вот есть в моем арсенале женщина, которая хочет разводиться, и у нее с отцом вообще никаких отношений нет, и там вообще там двое детей, там вообще там так достаточно очень все запущено, и все так очень плохо. И потому что детство ее было вот такое, о котором ты вот говоришь, когда Библии по башке, и когда в угол, и когда заставляли и молиться, и еще что-то делать, и так далее. Я думаю, что все-таки Бог это о чем-то о другом, нежели о каком-то таком, знаешь, вот надо втолкнуть его вот именно туда, в церковь, и чтобы он там был. А это еще не факт, что человек-то возрожденный. Угу. Ну, давай вернемся мы к нашим баранам.
Я очень жду этого, когда мы вернемся к ним, да. У нас как-то сегодня не получается почему-то это сделать.
Да, мы как-то... Такое ощущение, что как будто мы с тобой давно не виделись. Вот у меня такое ощущение, я не знаю.
Нам с тобой нужно наконец-то увидеться, так сказать, и уже...
Вживую.
Соединить наши книги и твои тарелки.
Хорошо. Ну... Первое нужно, когда мы разговариваем и договариваемся, мы изначально начали говорить о том, друзья мои, чтобы не было полярного воспитания. Вообще, так как мама в основном с ребенком дома, а папа где-то на заработках, естественно, что папе хочется как-то подарки купить. И папа такой более благодать. Я помню, в одной семье матушка заявила, что я в доме закона, а отец благодать. Вот как-то они на таких контрастах воспитывали ребенка. Опять, иногда вот люди что-то такое говорят, и они как-то это говорят, как будто так и должно быть. А я вот теряю дар речи после таких заявлений. Вот так не должно быть.
Слушай, ты знаешь, у меня сын заявил, вот опять же, у меня жена уехала на месяц в Италию по учебе, да? У нас с 26 числа в Италии живет и целый месяц. Ну, вот. И Фируза тоже с Тимуром там разговаривал предварительно, Софию готовила тоже к этому отъезду, все прочее. И Тимур сказал такую интересную вещь, говорит, ну ладно, говорит, конечно, он сказал, конечно будет, ты увидишь, конечно будет больше дисциплины, уже я один останусь с ним, с папой, да, но зато папу легче уговорить, чтобы я остался с ночевкой у Арсения, это его лучший друг, с которым я знаком 6 лет. Вот так вот, да. Конечно, будет больше дисциплины, но гораздо проще папу уговорить остаться с ночевкой у Арсения.
Ну да, потому что все-таки женщины, они больше с детьми времени проводят, и они больше дисциплины будут в жизни ребенка.
Не, наоборот, он говорит, больше будет дисциплины со мной, что он останется со мной.
Нет, да. я имею в виду, когда ты позволяешь что-то. Вот у меня то же самое. Потому что я как-то спокойнее вот эти какие-то вещи такие допускаю. Еще у меня вся жена переживает о том, что когда, если дети остаются со мной, значит, мы дома есть не будем, мы будем шататься по каким-то пиццериям и всяким забегаловкам. Потому что, хотя я готовить-то могу и люблю, но где-то мы будем. И поэтому ей кажется, что дети ко мне благосклоннее относятся, чем к ней. Ну, опять возвращаемся, да, к тому, что мы помним, что... Мы договариваемся, мы помним про интересы ребенка, мы помним, что разногласия – это нормально. И, в принципе, у нас могут быть разные взгляды, потому что я там вот с такой семьи, моя жена из другой семьи, мы все разные, мужчина, женщина. Но это не говорит о том, что родители не могут разговаривать, не могут договариваться. Это не значит, что они не могут быть хорошими родителями. Они просто разные, хотя... сложно, но в любом случае разговариваем и вырабатываем какой-то определенный консенсус для того, чтобы, например, ребенка отпустить или не отпустить к Арсению. Да, вот, например, жена 82 аргумента, и ты 92 аргумента. Вы разговариваете. Как решение приходит у вас? За кем последнее слово остается?
Слушай, по-разному на самом деле. Я как бы вообще не хочу часто спорить со своей женой, там, ругаться, да, иногда я просто понимаю, что ничего там страшного нету, поэтому пусть будет как будет, да. Есть какие-то принципиальные моменты. Например, у нас очень много споров было о воспитании ребенка, когда Тимке было примерно 6-7 лет. Я прям помню, когда мы там ругались, да, и я говорил: «Фирус, ты пойми, вот сегодня ты позволишь ему это, и через 5-6 лет ты получишь очень плохой результат. 5-6 лет – это отложенные вещи, которые сегодня не будут проявляться, но они 100% проявятся через 5-6 лет». Ну, и, к сожалению, так получилось по некоторым моментам. Да, то есть я говорю, ну, и мне, ну, как бы в редких случаях удавалось не сказать: «Я же говорил, да? Я же говорил». Потому что просто я как бы, ну, мне кажется, что не то чтобы там, я некоторую жизнь прожил, скажем так, да, я видел последствия некоторых неправильных решений, у меня очень богатый опыт жизни, как мне кажется, плюс, как мне кажется, что и христианство открывает некие закономерности, да, того, что происходит, ну, логику и последовательность закономерности событий. Я говорю, что нельзя так поступать сегодня с ним, нельзя ему позволять сегодня делать это или то, потому что через несколько лет мы будем иметь вот такие тяжелые результаты, и с ними будет уже сложно, ну, работать. И мы ругались, но у меня не было ни одного довода убедить, допустим, ее в чем-то, потому что, ну, как бы, ну, я же не психолог, опять же, да, ну, как бы, я же не могу там расписать цепочку всего этого. Ну вот. Но и с ее стороны тоже были такие же, ну, в других ситуациях. То есть у нас такой, знаешь, был, это такой, ну, странный танец, не очень для меня был лет 10 назад приятный, когда мы именно ругались по поводу того, как воспитывать сына. Мы прям ругались. Я говорю: так нельзя делать. Она говорит: так можно, так нельзя, так можно. Ну вот. А с Софией такого нет уже.
Ну, то есть вы уже научились чему-то.
Ну, видишь, у нас, во-первых, это девочка, опять же. Ну, как-то, знаешь, все, это все другая жизнь уже. Ну, другая ситуация, другая жизнь, другие обстоятельства. Поэтому как-то все иначе. Мы все повзрослели и где-то постарели даже, да, опять же. Поэтому даже если бы родился сын, а не дочка, уже бы к нему было тоже другое отношение. Так или иначе.
Но это правда, потому что...
Ну, тогда все горячие, понимаешь, на гормонах, все крутые, все хотят доказывать свою правоту, какие они там самые правильные, самые умные. Это же...
Ну, многие обстоятельства влияют на жизнь, и опыт прожитых лет, он влияет. И обычно старшие дети всегда жалуются: вот вы меня наказывали, а младших не наказываете, потому что они делают неправильный вывод: вы их любите больше. Нет, мы не любим больше, просто мы мудрее становимся. Мы тогда были...
Потому что мы с тобой были неправы, на самом-то деле. Потому что мы с тобой были неправы.
И вот это очень важный момент — признать это и сказать ему. Вот сказать об этом. Потому что я думаю, что один из вообще ключевых моментов воспитания своих детей — это когда мы признаем свои собственные ошибки и просим, ну, извинения, прощения. Сказать: я был неправ, прости. Вот я прошло время, и я теперь понимаю, да, что было неправильно. И давай сделаем что-то для того, чтобы оставшаяся жизнь, она была гораздо лучше и гораздо насыщеннее.
Слушай, у нас были ситуации даже год назад, когда мы прям втроем, знаешь, в обнимку с Тимуром, с Софией, там, ну, плакали. То есть, как бы он там, знаешь, какую-то ошибку совершит, ну, на мой взгляд, я начинаю его гнать. Или я защищать начинаю Фирузу от него, там, да, или что-то еще. И все это заканчивается тем, что мы стоим на кухне, вот прямо вот я куда показываю, да. Ну вот, втроем в обнимку стоим, просто и плачем, потому что мы все неправы были. Ну, просто все неправы были.
Ну, это вот, это дорогого стоит, как такие моменты в жизни. Они остаются в памяти. Понимаешь, и они потом очень будут долго греть. И когда уже нас не будет, как родители, и потом вот эти вот моменты, они будут очень согревать, эти воспитательные моменты. И вот когда есть признание своих собственных ошибок, и когда мы вот, есть вот это вот совместное там покаяние, катарсис, давай его назовем таким интересным словом, это то, что греет. Это то, что будет согревать на протяжении всей жизни. И наши дети потом уже, опираясь на эти моменты, будут уже с учетом наших ошибок и с учетом того, что они пережили, они уже будут своих детей воспитывать уже на нашем опыте, как бы интерьеризировав его свое собственное мировоззрение.
Тем не менее, я не представляю, как можно, во-первых, все-таки своего сына спасти от тех ошибок, которые я уже по отношению к нему совершил, во-первых, да? То есть я уже совершил по отношению к нему ряд ошибок. Хотя эта тема, опять же, отдельная передача, почему-то мы переключились с тобой. Это первое. И второе, я никак не могу понять, как договариваться, знаешь, все-таки. Я не очень представляю, как можно договориться. То есть, это, знаешь, это же ведь не компромисс о просмотре фильма. Вот сегодня мы посмотрим с тобой, там, не знаю, «Унесенные ветром», да, а завтра мы с тобой посмотрим «Властелин колец». Это ведь гораздо более, ну, серьезные вещи, когда мы говорим о воспитании детей. Мы не можем сказать ему: сегодня я позволю ему курить марихуану, да, ну, вот, а завтра он пойдет на балет. Ну, как бы, это же совершенно, ну, про другое. Это более серьезно.
Я думаю, что когда мы не можем договориться, то тогда нужно обращаться уже в вышестоящую инстанцию. Человек, который идти консультироваться, и человек, который, ну, нам поможет разобраться в этих вопросах. Я думаю, что иногда мы сопротивляемся в чем-то, ну, в силу своего невежества, в силу своего эгоизма, греховности, упрямства или позиции какой-то своей, да, потому что мы хотим что-то доказать или не уступить. Нам нужен кто-то, кто поможет нам.
Давай банальный пример с тобой рассмотрим. Например, ты считаешь, что по барабану, какие ребенок получает оценки, пятерки, четверки. Ну, тебе эта тема близка, на самом деле нам обоим она близка, да, у нас дети СДВГ. Ну вот, а второй партнер считает, что нет, блин, пятерки должны быть.
Ну, дискуссии устраиваем, почему должны быть, а почему не должны.
Ну, какие твои доводы?
Мои, почему не должны быть пятерки?
Но почему там не должны быть? Почему это не страшно, что их нету?
Ну, потому что жизнь не складывается из пятерок. Для меня самое главное, чтобы человек был удовлетворен своей собственной жизнью. И оценка – это субъективная вещь, которая, ну, есть учитель, который не любит еще что-либо. Есть, ну, возможно, ребенок, который у него нет способности к математике или способности к физике или к химии, каким-то точным наукам, он просто не в состоянии это сделать. Я жене, кстати говоря, очень часто это объясняю. Он как будто забывает.
Контрдовод тебе, да? Контрдовод. Он будет лежать на диване постоянно, им будет хорошо. Он вообще не будет развиваться.
Он развивается в чем-то другом.
Он лежит на диване, ничего не делает.
Мы уже с тобой говорили об этом. Нет,
да.
Нет, он, например, он может развиваться в компьютерных играх. Я помню одну такую семью, где парнишка участвовал в онлайн-играх, он зарабатывал как-то там деньги, и папа про это прознал, он вырубил ему весь интернет, он поставил везде камеры, и все. И ребенок потом слетел, ну, как подросток был, слетел с катушек, начал пить, курить, познакомился с какими-то старшими уже девушками и так далее, и тому подобное. Я думаю, что так как... В любом случае, что у нас заложено вообще желание что-то делать, человек по своей природе, он достаточно любознательный, особенно ребенок, ему что-то, он все равно что-то делает, ему что-то нравится делать. Даже когда нам кажется, что он ничего не делает, а нам хочется, чтобы он копал картошку и полол там ее, или там мыл постоянно тарелки и так далее, он чем-то занимается. Пусть это нам кажется, что это не очень значимо, потому что если он вот там что-то смотрит, какие-то такие, все остальное, и он ничего не... Мы просто, ну, не как сказать, это для нас бесценно какой-то определенный, мы даже не хотим вникнуть в это, но он чем-то занимается. И в любом случае, для меня важнее сохранить отношения, для меня важнее, чтобы у него не было эмоциональных травм, чем он будет с пятерками, чем он будет с четверками. У меня есть одна знакомая дама, которая везде учится, она везде отличница, она везде старается. И я ее не дам, ну сколько ей, где-то около 30 лет, где-то 28-29. И что-то мы сели за один стол, она кушала, и у нее вот так вот руки трясутся. И я понимаю, что там уже к психиатру нужно идти. Почему? Потому что человек перфекционист, потому что вот так вот вложили в него, что нужны везде пятерки. Я хочу, не хочу. чтобы мои дети были в таком состоянии.
Кстати говоря, насчет компьютерных игр, у меня было такое интересное знакомство, было еще лет 15 назад, да, я 15 назад, это Тимур был, полтора годика буквально, еще в Калецке был. Там в семье один чувак тоже увлекся компьютерными играми, и в итоге он ничего не делал, только играл. Но в итоге он смог монетизировать свое увлечение, и он получал, ты не представляешь, в те времена, 15 лет назад, по 6 тысяч рублей в сутки.
Ого.
Да. По 6 тысяч рублей в сутки монетизируя свою вот эту вот игровую страсть. И он стал зарабатывать больше, чем вся его семья вместе взятая.
Ну, вот смотри, понимаешь, вот добрые отношения, и когда у ребенка есть забота, у него есть эмпатия, когда есть взаимоотношения, он же будет думать, ну, опять, о том, как применить, как помочь. Мы боимся чего? Мы боимся того, что когда какой-то, ну, парень, там, мужчина, он уходит в танки, он уходит в какие-то компьютерные игры, почему? Но это немножко другое. Это человек, который уходит от внешних проблем, его задолбали все, и он уходит в свои танки. И для того, чтобы, ну, как вот, чтобы побыть там вот тем, кем он хочет быть. Это его мир, куда спасение. А здесь вот ситуация, которую ты рассказываешь, она немного другая. Это то, что у него получается. Я, например, вот мы сейчас, ну, у нас старый младший сейчас ходит в дневной лагерь, и он боялся идти в этот лагерь, я никак понять не могу. И знаешь, что он мне сказал? Папа, там же будут заставлять работать меня, что-то там копать. Откуда это в голове? Я говорю, что ты? Сегодня вот он 2 дня походил, уже весь такой довольный. Он боится... Ну, как он боится, что если он что-то будет делать не так, над ним будут смеяться, и он будет там не у дел, понимаешь?
Мы подошли почти к концу нашей передачи, осталось 2,5 минуты, и такое ощущение, что мы с тобой вообще не поговорили о конфликтах, ну, то есть совсем.
Ну, сегодня у тебя очень такое доброе расположение.
Наверное, да. Ты комментарии прочитаешь мой в Фейсбуке, в социальной сети, которая запрещена в Российской Федерации, я извиняюсь, значит, по твоим постам, и ты увидишь, почему я добрый к тебе. Ну вот. Но в целом, мне кажется, это такая тема, которая требует развертывания все-таки, потому что конфликтов... И, может быть, мы с тобой сделаем еще одну передачу, посвященную этой теме, давай, где мы коснемся конкретных конфликтов, которые возникают между родителями, между мужьями и женами, касающимися воспитания детей, потому что эта тема, конечно, такая... Я даже, ну, вспоминаю свою собственную жизнь, и ты свою, да, мы наверняка сможем там пунктов 20 написать, где мы конфликтовали, и что мы с этим делали в итоге.
Ну, хорошо, давай оставим, но основной посыл, который хотелось мне сегодня сказать, друзья дорогие, 30 секунд буквально, это нужно договариваться, это нужно не кричать, это нужно при детях никогда не спорить, и все-таки, чтобы у вас позиция, она была единая для детей, чтобы у ребенка не было некой такой биполярочки восприятия.
Так в том-то и дело, что бывает, во-первых, сложно договариваться, во-вторых, мы оказываемся в ситуации, когда, знаешь, вот буквально, вот, допустим, есть ребенок, есть ты, есть твоя жена, ребенок спрашивает какую-то, что-то спрашивает, ты высказываешь свою позицию, твоя жена высказывает противоположную позицию, и вот это все вот на виду, да? И дальше что? Что мы говорим? Сыночек или там доченька, иди-ка в свою комнату, мама с папочкой поговорят сами между собой и порешают.
Вот на этом мы и закончим.
У нас осталось еще несколько секунд. Я скажу, друзья, что у нас есть 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, можете сделать ежемесячные пожертвования, можете сделать однократные комплименты в проект «Формула семьи». А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно бесплатно. Кстати говоря, или пожидаю, Свет Конец, помнишь, в прошлый раз ты сказал про Свет Конец, вернулся в наши эфиры и снова пишет комментарии. Надеюсь, спасибо. Это не ты отдельной рукой это делаешь, учитывая наш прошлый эфир. Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.